Добрый день, уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в выпуске вы увидите. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня и семи мучеников маковейских. Успенский пост – это духовное обновление, освобождение от плотских греховных зависимостей. В Одесской духовной семинарии начались вступительные экзамены. Об этих и других событиях в жизни Одесской епархии подробнее в нашем выпуске. «14 августа православный мир отмечал праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня и семи мучеников маковейских. Поэтому его еще называют Маковеем. Но на нашей земле праздник больше известен именно как Медовый Спас. Наш сюжет расскажет об истории появления праздника и его основных традициях.
В среду 14 августа Святая Православная Церковь праздновала День памяти происхождения, то есть изнесения честных древ животворящего креста Господня и семи мучеников маковейских. Народные названия праздника – Маковей, первый спас, спас на воде. Этот праздник пришел к нам из Византии, где был установлен не позднее 19 столетия. Он заключается в перенесении с императорского дворца в храм Софии сохранившейся части креста Господнего. В течение двух недель святыню носили по Константинополю с целью предотвращения болезней из-за обострившейся маровой язвы в те годы и для очистки города от злых духов, которые приносили эпидемии страшных болезней. С помощью креста освещали воду, чтобы она стала чище и чтобы шли дожди в жару. Отсюда название «Спас на воде». Маковеев этот праздник называется совсем не из-за того, что в этот день святят плоды мака. Назван этот день так, потому что совершается память событий, происшедших еще в Ветхом Завете и дошедших через Священное Писание до наших дней, служа для нас всех примером стойкой веры. История этих двух праздников говорит нам и показывает пример истинной веры, пример той ревности, которую проявили братья Маковеи. И мы должны проявлять по отношению к нашей вере, постам, молитве и вероучению Святой Православной Церкви. Но также не стоит забывать слова Христа «бойтесь закваски фарисейской», чтобы и нам не стать как фарисеи, которые на людях были строгими ревнителями закона, но сами его не исполняя, гнили в душе, не давая никаких плодов. С этой библейской историей также связано и народное название праздника. В этот день сложилась традиция освящать ароматные травы, а также те, которые употребляются в пищу. В это время года созревает мак, название которого так созвучно святыми мучениками маковейскими. Его-то и несли для того, чтобы освятить и потом употребить в пищу. Также весной освященные семена мака рассеивали по огороду. Кроме мака, также приносят освящать огородные и лесные цветы – бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок, а также разные травы – васильки, мята, чебрец, лебисток, полынь, тысячелетник и череполов. И разные семена, которые затем сеялись в ближайшие дни посева. В этот день в церквях также освящается вода и мед нового сбора. Поэтому праздник в народе получил название «Медовый Спас». И по народным представлениям с этого дня заканчивается основной взяток меда у пчел.
Этот праздник еще в народе называется «Медовым Спасом», потому что в этот период собирали мед, так как раньше не было современных уликов, в которых сейчас добывают мед, можно несколько раз добыть, не уничтожая семью. А раньше была система, при которой убивали семью и добывали таким образом мед. В этот период уже заканчивались основные цветения основных медоносов. И заканчивалась, и начиналась осень. В этот период уже не было медосбора, и просто было выгодно уничтожить сейчас в этот период семью, чтобы добыть мед.
Именно поэтому в этот день урожай меда несли в храм для того, чтобы освятить его. Свеченые травы и цветы также клали в купель ребенку, чтобы рос здоровым. Отваром мазали виски, чтобы не болела голова. Из свеченных васильков делали крапильцы, когда обрызгивали свеченной водой молодых на свадьбе или провожая кого-нибудь в далекий путь. Также 14 августа начинается Успенский пост. Успенский пост – единственный, посвященный Богородице. Он начинается за 2 недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост почти такой же строгий, как и великий, предпасхальный. Рыба позволяется только в праздник Преображения Господнего. В этом году праздничную литургию высокопреосвященнейший Агафангел ослужил в Свято-Успенском мужском монастыре в сослужении братьей, после чего осветил зелье и мед и обратился к пришедшим на праздник в этот день христианам с архипастырским словом.
И пусть радость праздника наступающего святаго Успенского поста молитвами Богородицы наполнит ваши сердца и поможет пройти этот пост маленький, но строгий, дабы почтить достойную Пречистую Богородицу во успении нас не оставляющую. И пусть покров ее никогда не оставляет никого из нас, и пусть Пречистая порадуется от чистоты ваших сердец, от чистоты и святости вашей жизни. Храни вас Господь!
Наступило время Успенского поста. Церковь призывает нас к подражанию Божией Матери, которая перед преселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Во время этого поста разрешается вкушение только растительной пищи, а в субботу и воскресенье – морепродуктов. В день Преображения Господня, 19 августа, разрешается рыба. Но, разумеется, главная часть поста – это духовное обновление, освобождение от плотских греховных зависимостей. О подготовке к Успенскому посту из кухни монастырской обители Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря подробнее далее.
До обеда еще 3 часа, но на кухне уже полным ходом кипит, бурлит и нарезается. Матушки заранее готовятся к трапезе, рассчитанной на всю большую монастырскую семью. Овощи из собственного огорода, фрукты из сада. В монастыре есть даже своя пасека. Однако стол здесь всегда скромный. Среда и пятница – постные дни, а мясо не подается вовсе. Особое меню начинается во время поста.
В Успенске строгий пост. Это в основном овощное, ну, каши, картошку, макароны, соус, салат. Кабачки у нас здесь на огороде есть. Свои помидоры, огурцы, кабачки.
Впрочем, это отнюдь не означает, что пища есть нечто греховное, отдаляющее нас от Бога, говорит проректор Одесской духовной семинарии протоиерей Андрей Николаиди. Суть поста в самом воздержании.
Современный человек очень часто бывает связан всевозможными привычками, бывает связан всевозможными условностями и в то же время бывает привязан к этому тленному миру. Вот для того, чтобы сделать нас свободными от рабства греху, хотя бы от каких-то привычек, церковь призывает нас ради Бога и ради послушания Святой Матери Церкви отказаться от каких-то продуктов, просто проверить себя. Настолько ли мы сильны духом, что можем вот 2-3 недели отказаться от пищи животного происхождения?
Успенский пост является подготовкой души и тела к важному празднику – Успение Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. Праведный Иоанн Кронштадтский так поясняет значение этого поста.
«Не для опечаливания человека запрещаются пища и питье, не для стеснения его свободы, как говорят в свете, а для того, чтобы доставить ему истинное услаждение, прочное, вечное. И потому именно и запрещаются скромные снеди и винные напитки в пост, что человек-то очень дорог у Бога, и дабы вместо Бога не пристало сердце его к тленному, которое его недостойно. Ведь истинная жизнь есть Бог вечный, а неприятное раздражение плоти».
Мы учимся, постоянно учимся как-то разграничивать свое время, как-то разбивать свое время. Не случайно в книге «Екклесиаст», в библейской книге сказано, что время всякой вещи под небом. Вот сейчас вот наступает время воздержания, время, когда надо учиться справляться со своим эгоистическими желаниями. «Я хочу, надо подчинять, мне необходимо».
Начинается же пост 14 августа праздником, который в народе имеет огромное множество названий. Первый спас, медовый спас, спас на воде, пчелиный праздник, маковей. Как только не именуют этот день. На самом деле к маку этот праздник никакого отношения не имеет. Дело в простом созвучии. Маковеями звали братьев-мучеников, погибших за христианскую веру. Также в современном мире нередко происходит искажение и самого понятия «пост». Издаются книги о вкусной постной пище. Пропагандируются изысканные рецепты блюд с лакомым вкусом, но без содержания продуктов животного происхождения. Происходит своеобразный компромисс между чувственным и духовным.
Очень важно помнить, что во время поста мы не должны уделять много внимания приготовлению пищи, для того, чтобы у нас было больше времени для добрых дел, для молитвы, для богоугождения. Естественно, если мы начнем изобретать какие-то кулинарные изыски, то в этот момент мы забудем о Боге.
Ну а вне периодов воздержания кулинария отнюдь не является чем-то греховным. Отец проректора рассказал, что и сам очень творчески подходит к процессу приготовления пищи и даже поделился своими вкусовыми предпочтениями.
Я вырос здесь, на юге Украины. Я, конечно, люблю все, что сделано с баклажанов. Я очень люблю баклажанную икру, приготовленную на огне. Для меня, наверное, это является самым вкусным блюдом.
Ну а завершается Успенский пост в самом конце лета, 28 августа.
Среди сонма православных мучеников за веру Христову пострадавших и представших престолу славы Божией особо поучительная история семьи эфесских отроков, память которых Святая Православная Церковь чтит в августе. Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксокостадиан и Антонин. Эти семь юношей, несмотря на аристократическое происхождение, выбрали для себя жизненный путь, связанный не с военной карьерой и надежным будущим, а с исповеданием веры Христовой, за что и были увенчаны мученическим венцом.
Семь эфесских отроков Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксокустодиан и Антонин жили в III веке. Святой Максимилиан был сыном эфесского градоначальника, остальные шесть юноши – сыновьями других знатных граждан города. Юноши были друзьями с детства и все состояли на военной службе. Когда император Декий прибыл в Эфес, он повелел всем гражданам явиться для принесения жертвы языческим божествам. Непокорных же ожидали мучения и смертная казнь. По доносу искавших расположение императора к ответу были призваны и семь эфесских отроков. Представ перед императором, святые отроки исповедали свою веру во Христа. С них немедленно были сняты знаки воинского отличия – военные пояса. Однако Декий отпустил их на свободу, надеясь, что они изменят решение за то время, пока он находится в походе. Юноши ушли из города и скрылись в пещере горы Ахлон, где проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Узнав, где скрываются отроки, император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы отроки умерли в ней от голода и жажды. Двое сановников, присутствовавших при замуровывании входа в пещеру, были тайными христианами. Желая сохранить память о святых, они вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились две оловянные дощечки. На них были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти. Но волею Господней отроки не умерли, а впали в чудный сон, продолжавшийся почти два столетия. К тому времени гонения на христиан прекратились, хотя при святом благоверном царе Феодосии-младшем явились еретики, отвергавшие воскресение мертвых во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Тогда-то Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через своих семь отроков. Через 200 лет вход в пещеру открыли. Юноши проснулись и оказались в стране, где было преступлением не быть христианином. Сам император прибыл, чтобы поглядеть на них. Посмотрели они друг на друга, и отроки на глазах у всех склонили головы и почили теперь уже вечным сном до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле. В XII веке русский паломник игумен Даниил видел в пещере эти святые мощи семи отроков. Страдающие бессонницей обращаются ко святым семи отрокам с молитвой о неспослании крепкого здорового сна.
Одесская духовная семинария является одной из старейших духовных школ Украины. Уже 175 лет здесь обучаются будущие пастыри церкви. Она закрывалась во времена гонений на церковь, возрождалась и перестраивалась, все это время выпуская из своих стен достойнейших последователей апостолов Христовых. Только за послевоенный период из стен Одесской духовной семинарии вышло более 2500 воспитанников в священческом и монашеском чине. Среди них такие видные иерархи, как предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и вся Украины, митрополит Одесский Измаильский Агафангел и многие другие видные архипастыри, церковные деятели, известные богословы и профессора, преподаватели духовных школ, множество добрых и благовейных пастырей. Неудивительно, что поступить в эту кузницу духовных кадров мечтают многие выпускники школ со всех уголков Украины и ближнего зарубежья.
Одесская духовная семинария является одной из самых известных на постсоветском пространстве. Множество архиереев и священников были в свое время абитуриентами нашей семинарии. Какое бы направление ни избрал человек в своем жизненном пути, время, проведенное в компании единомышленников, при условиях, максимально способствующих обучению, вряд ли когда-нибудь забудется. Студенты в стенах духовной школы имеют возможность знакомиться как с духовной литературой, так и со светской, с целью расширения кругозора и развития способности общения с невоцерковленной частью населения. Кроме опыта интеллектуального, студенты в случае поступления смогут получить ничем незаменимый опыт жизни. Это и школа совместного проживания, и уроки построения взаимоотношений с окружающими людьми, и приучение себя к дисциплине при соблюдении распорядка дня, и трудовые послушания на благо духовной школы, помогающие ощутить себя членом одной большой семьи. Условия проживания в семинарии в чем-то удобны, если речь идет о получении знаний и общеполезных работах, а в чем-то ограничивающие. Например, в школе существует свой устав, в котором указываются обязанности воспитанников в течение дня, куда входит обязательное присутствие на общих молитвах и трапезах, вечерней самоподготовке по заданным на дом предметам. Кроме того, в семинарии действует график подъемов и отбоев, направленный на воспитание дисциплины в будущих пастырях. Несмотря на некоторые сложности для силы воли человека, в этом году 54 абитуриента изъявили желание стать воспитанниками очного отделения семинарии. В число экзаменов уже традиционно вошли письменный экзамен, обнаруживающий грамотность абитуриента, устный экзамен, при котором определяется наличие у студента знаний, как церковных, так и светских, церковное пение, столь необходимое в дальнейшем священнослужителю для украшения православного богослужения.
Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим.
Основным экзаменом является собеседование, в ходе которого приемная комиссия уточняет намерения молодого человека при поступлении. Некоторые из абитуриентов согласились ответить на вопросы относительно своих целей, мотивов и ожиданий при поступлении в Одесскую духовную семинарию.
Я давно при церкви, уже около 20 лет помогаю в алтаре. И мне очень нравится находиться в церкви, и я решил, я долго к этому шел, я думал, да нет, да нет. И вот наконец-то в том году я решил, что действительно это мой шаг, и я хочу его сделать, если это будет Богу угодно, чтобы я стал священником.
Призвание это, наверное, скорее всего, потому что, ну, выбор же большой. Ну, призвал Господь. Большое влияние, конечно, оказало это служение, как бы, пономарем в церкви, на послушаниях у батюшки. И это оказало свою роль в становлении, как бы, моего выбора жизненного. Стремление, как бы, идти в семинарию, все усиливалось, усиливалось. И, конечно, желание не просто к знаниям получить, а, как бы, самоотверженно служить Богу и людям.
Очень приятно слышать от абитуриентов осознанность в их словах и понимание нелегкости священнического служения.
Он, во-первых, должен быть самоотверженным человеком, который будет полагать свою душу за людей своих, за которых он будет нести ответственность. Потому что все священники, они несут великую ответственность по смерти, потому что они будут отвечать за каждого презренного человека, за каждую погубленную душу. За каждого, кому они не смогли уделить внимание.
Это большой крест, как и есть притча о крестах, которые Господь говорит, вот тебе крест. И когда он взял, то он взял очень большой крест, он не ожидал этого. То есть до нашего рождения уже Господь знает наш подвиг и что мы будем делать, какой крест мы будем нести. Если крест мне дадут маленький, значит маленький буду нести. Если большой, значит большой буду нести.
Зачастую в мире бытует мнение, что священнослужители сегодня все до единого меркантильные и эгоистичные. Но общение с искренними абитуриентами не может не убедить в обратном.
Люди делятся на два типа. Одни мухи, другие пчелы. Одни ищут что-то хорошее, другие плохое. Просто ты рассказываешь что-нибудь хорошее человеку, а он уже как бы уперся в этом, что все, все как бы купленные, все только за деньги как бы служат. А вот этого живого, что Богу служишь, людям помогаешь, вот это все они не понимают. И это вряд ли объяснишь, если сам Господь их не вразумит. Легкий пример. Можно поехать в любую деревню. Есть там полуразрушенные храмы кое-какие, ну то есть в основном полуразрушенные храмы. И люди служат, ну, и священники служат.
Экзамен – это всегда испытание. Независимо от его результатов, каждый получит ничем незаменимый опыт. В ходе полученных от комиссии вопросов, молодой человек имеет возможность еще раз взглянуть на себя со стороны, пересмотреть свои жизненные акценты и приоритеты. У каждого свой путь, а пути Господни неисповедимы. Кто-то может поступить и стать искренним и преданным служителем Бога и людей. Кто-то стать священнослужителем, но затем отойти от Бога, подобно Иуде, одному из ближайших учеников Христа. Кто-то, вовсе оценив свои силы, изменит свое решение о поступлении и продолжит обычную жизнь, просто оставаясь верующим и воцерковленным мирянином, посещающим храм по воскресеньям и праздникам. Вариантов огромное количество, но для Бога, Творца времени и пространства, все известно. Поэтому остается лишь надеяться, что все абитуриенты с рассуждением совершат свой свободный выбор и через это испытание, через эти экзамены пойдут своим путем, о котором никогда не будут жалеть.
«Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие цари и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почтенна». Эта народная мудрость говорит о великом разуме и трудолюбии божьих насекомых тружениц пчел. И не случайно в праздник Преображения Господня украинские пчеловоды отмечают свой профессиональный праздник.
Сегодня, в День пчеловодов Украины, мы посетили пасеку Свято-Успенского патриаршего Одесского мужского монастыря в городе Одессе.
С древних времен считается, что мед и другие продукты пчеловодства представляют собой чудесный дар природы, благоприятно влияющий на организм человека. А в народной медицине мед имеет заслуженное право считаться универсальным исцеляющим средством. Мед – это концентрат солнечных лучей, дающих нам энергию и долголетие. Испокон веков пчелы изумляли человека своей мудростью в выборе ценнейших веществ, входящих в состав нектара и пыльцы, которые они собирают с благоуханных цветков, вылетая на взяток. Пчеловодство в нашей стране издавна является любимым и уважаемым занятием. Для кого-то это увлечение и возможность обеспечить свою семью медом, для других это работа и смысл их жизни. Подсчитано, что каждая седьмая тонна мирового меда украинская. На пасеках страны сегодня работает около 5 миллионов пчелиных семей, каждая из которых приносит для нас удивительный продукт жизнедеятельности пчел, сладкий и полезный мед. Мед является символом изобилия, благоденствия и золотого века человечества. Господь своим непрестанным всемогуществом и промыслом уготовил для людей ценнейший продукт, который смело можно назвать эликсиром жизни и долголетия. А готовят для нас это поистине золотое вещество неустанные труженицы пчелы. Но полакомиться этим чудом природы без помощи человека, пчеловода, нам бы было не под силу. Поэтому еще с древних времен появилась такая профессия, как бортник, или в современном мире пчеловод. Занятие пчелами – это наука из наук и искусство из искусств. Так как до сих пор знаменитые ученые и исследователи до конца не могут раскрыть всю тайну мироздания пчелиной семьи, самого трудоспособного общества на Земле, созданного Всевышним. По принятому определению, пчелиная семья состоит из матки, изменчивого количества рабочих пчел и в определенные периоды сезона относительно незначительное число трутней, расплода различных стадий развития, отстроенных сотов и кормовых запасов.
Именно матка в процессе своей жизнедеятельности может откладывать до 2500 яиц в сутки, пик которых приходится на июнь месяц. Каждая пчелка вносит свой вклад в жизнь семьи и приносит для нас этот самый драгоценный продукт под названием мед.
Однако это лишь поверхностное определение, охватывающее только бросающиеся в глаза особенности. По своей внутренней структуре семья представляет собой исключительно сложное образование, которое, несмотря на все наши старания, во многих отношениях пока еще недоступно нашему пониманию. Научно доказано, что уровень интеллекта пчелиной семьи в 4 раза превышает уровень разума человека. Но это не говорит о том, что одна взятая пчела намного умнее нас. Только в своем единстве и сплоченности действий пчелосемья представляет собой целостную биологическую и хозяйственную единицу. Ни одна из особей, входящих в ее состав, не может существовать, питаться, размножаться вне пчелиной семьи. Каждая из них может выполнять свои функции в тесной взаимосвязи с остальными особями.
Дальность полета пчелы составляет примерно 3,5-4,5 километра. Из них продуктивная дальность – это 1,5-2 километра. На этом расстоянии пчелы собирают нектар с деревьев, с цветов, с кустарников и приносят их в улик. Ну, чтобы вы понимали, пчелы не приносят мед, пчелы приносят нектар, сладкую водичку, так называемую глюкозу. А уже в процессе обработки этого нектара у нас получается самый ценнейший продукт – золотой мед.
Эта особенность жизнедеятельности пчелиной семьи является результатом длительного исторического развития, проходящего в тесной взаимосвязи с эволюцией высших растений. Приспосабливаясь к различным природным условиям в результате многовекового естественного и искусственного отбора, проходившего главным образом по признакам пчелиной семьи как целостной биологической и хозяйственной единицы, вид медоносной пчелы образовал многочисленные расы и примитивные породы. Основными направлениями в эволюции пчел было увеличение численности особей в семье, развитие строительного инстинкта, а также инстинкта сбора, консервации и создания больших кормовых запасов. Наблюдая за жизнью пчел, можно сделать лишь один вывод. Господь дал человечеству пример для подражания в труде и силе семейного единства. Каждая маленькая пчелка – это микрочасть огромного интеллектуального организма, который живет только благодаря своей сплоченности и общей координации действий. И эти действия приносят для человечества неоценимые плоды, продукты пчеловодства. Если бы мы, люди, хотя бы чуть-чуть подражали этим божьим насекомым, то не было бы в мире многих негативных факторов, которые влияют на нашу жизнь и наше существование.
Вот работая с пчелами, я уже на протяжении 7 лет занимаюсь пчеловодством, ты понимаешь, какой это высший разум. Высший разум в плане того, в плане организации, в плане того, что каждая пчела в этой семье, она отвечает за определенные функции в данном улике. К примеру, есть пчелы-разведчицы, те пчелы, которые летят на дальние расстояния и выискивают источники медосборов и источники медоносов. Есть пчелы, которые отвечают за охрану улика. И вот если мы сейчас посмотрим на прилетную досточку, там постоянно находится до десятка пчел, которые охраняют и посторонних пчел в улей не пускают.
И сегодня, когда наша страна является передовиком в производстве меда, хотелось бы в первую очередь поздравить людей, которые, начиная с ранней весны и до поздней осени, трудятся вместе с пчелами, добывая для нас ценнейшие продукты природы. И не случайно, именно в праздник Преображения Господня свой профессиональный праздник отмечают пчеловоды нашего государства. Люди, которым дано счастье от Бога наблюдать за жизнью и неустанной работой медоносных пчел.
От всей души хочется поздравить всех вас с праздником Преображения Господня, или, как называют в народе, яблочным спасом, и с Днем пчеловодов Украины, всех любителей меда, ну и, конечно, виновников торжества, наших уважаемых братьев-пчеловодов.
Наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.